Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан» в студии Тимур Осмонов.
И Наталья Князева. Здравствуйте, рада вас приветствовать.
Буквально на днях начинается большая совместная экспедиция Отечественной академии наук и Академии наук Республики Татарстан в Кыргызстане. И вот подробнее обо всем, что будет происходить, что мы надеемся найти, какие открытия хотелось бы сделать, по крайней мере, в ходе этой экспедиции, мы сегодня говорим с Демиром Тулушем, заведующим отделом средневековой археологии Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан. Демир Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, рад вас приветствовать и добро пожаловать в Кыргызстан. Также мы рады приветствовать на студии археолога Валерия Кольченко. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Валерий Анатольевич представляет наш Институт археологии и этнологии имени Джамгарчинова Национальной академии наук.
Добрый день.
Сначала о планах экспедиции. Мы знаем, что она работает уже второй год. Расскажите, пожалуйста, о планах в этом году. Где будем искать? И самое интересное, что мы будем искать?
В этом году у нас достаточно амбициозные планы. Это найти наиболее ранние слои памятников, которые мы исследуем. То есть это городище Кенбулун, городище Сокулук. А также небольшие работы, возможно, на Буране, если мы успеем уложимся полностью в сроки. В прошлом году мы начали, первые верхние слои были вскрыты, обнаружены интересные материалы, но их надо, конечно, дальше исследовать. И самое главное, с учетом специфики региона, попытаться найти нижние слои основания. Но это огромный пласт, и мы даже не в некотором сомнении, сможем ли, успеем ли, но будем очень стараться.
Ну, вы расскажите, пожалуйста, подробнее. Много интересного было найдено. Это что такое было найдено конкретнее?
Ну, сначала, наверное, рассказать, что наш проект вообще называется совместный средневековые урбанистические центры Чуйской долины и Поволжья на трансконтинентальных торговых путях.
Так.
Это, конечно, сложно.
Ну, понятно, в принципе, да.
Но тем не менее. То есть города на Шелковом пути, города конкретно Чуйской долины и Поволжья.
Угу.
Суть проекта в том, что как раз-таки мы, кыргызстанские археологи, со своей стороны участвуем, татарстанские археологи со своей стороны, и вот разные техники, разные методики, разные подходы, они как бы сталкиваются, переплавляются в нечто единое, и надеемся получить хорошую синергию в этом плане.
С точки зрения того, что вот в Чуйской долине, если работы касательно Бураны и Кенбулуна, они более-менее известны, да, что вообще такие центры были, то есть город Баласагун, городище Кенбулунское, вот Сокулукское городище интересует. Это тоже какого-то рода поселение, город? Вот как говорите о городе? Вот что такое город в представлении тех времен, в которые вы вкапываетесь в этой экспедиции?
Да, хорошо сказано, вкапываемся.
Да.
Городище Сокулук? Ну, то есть, опять-таки, не город, мы говорим городище.
Почему городище,
то есть, кстати? Городище – это объект для нас, для современников. Угу. Это мертвый город, это остатки чего-то, какого-то поселения. Когда мы говорим город, это всегда живой организм, который вот сегодня живет, максимум вчера жил, и мы знаем про него по фотографиям, по видео, почему-то еще. А это именно городище, это именно археологический памятник. Археологический памятник, как правило, называется по ближайшему топониму, может, какие-то местные названия бывают. Угу. А как в древности назывался этот город, это отдельная проблема, которая занимается исторической топографией.
Понятно, то есть это не задача археологов.
Нет, это задача следующего шага археолога.
Понятно.
То есть археолог сначала занимается полевыми исследованиями, получает артефакты, наблюдения, всякие вот, как они между собой соответствуют, факты и наблюдения, фиксирует. А потом начинается самое интересное. Как вот это все? То есть не о черепках же мы говорим. Мы говорим об истории.
Об истории.
А через вот эти черепки и все остальное надо перейти к истории, к тому, как жил этот город. Вы задали вопрос, что такое город средневековый.
Да.
Это, прежде всего, укрепление относительно крупное, с крепостными стенами, и вокруг которого, как правило, еще есть неукрепленная часть.
Угу.
Ну, или слабо укрепленная часть. Так вот, в Чуйской долине было выявлено еще в 50-е годы около 20 средневековых городищ, то есть это имеет цитадель, шахристаны, один или два, то есть укрепленными крепостными стенами. И, кроме этого, вокруг них еще в радиусе 2-3, а иногда и 50 километров располагались так называемые длинные стены. То есть они менее толстые, менее высокие, но достаточные для пассивной обороны, чтобы конники не скакали, где попало.
Понятно. То есть это делалось для того, чтобы укрепить центр и предоставить безопасность тем людям, которые, собственно, в городской культуре и живут, всякие ремесленники и так далее.
Да, да, да. Но а вот эта территория внутри этих длинных стен, скорее всего, была занята садами, огородами, виноградниками.
Понятно. Демир Константинович, как-то говорили, что есть задача, собственно, найти вот этот начальный, самый глубокий слой. И, насколько я понимаю, археология как раз-таки это движение от поверхности глубже и глубже. И чем глубже, тем древнее. О каком времени мы говорим, когда, собственно, рассказываем о той задаче найти ту самую историческую археологическую основу того, что было в Чуйской области на месте тех самых городищ?
Судя по исследованиям середины 20 века, эти памятники, они датируются в пределах от 6-8 веков нашей эры до 11-13. То есть вот такой достаточно размытый период. Угу. Почему размытый? Потому что серьезных раскопок на них не проводилось. Все они обследованы, вот, как сказать, предварительно. Где-то делались небольшие шурфы, зондажи, какие-то памятники, ну, в частности, Соколук. Они попали под, в зону Большого Чуйского канала. Угу. Большого Чуйского канала. И, соответственно, произошло разрушение, частичное разрушение памятника. Был разрезан он, по сути. Но перед этим, все-таки тогда уже археологов привлекали таким проектом, в ускоренном порядке изучили стратиграфию, но при этом не полностью. То есть это вот что смогли успеть по-быстрому, и предварительное заключение было такое. Но сейчас у нас задача, да, вот докопаться до основания исследуемых городищ, взять материалы на радиоуглеродное датирование, которое дает точный результат, на какие-то вот артефакты, которые могут дать датировку по типологии. Вот эта задача изначально была поставлена еще когда проект задумывался. Это в 2021 году. Ну, первоначально мысли об этом еще появились в 2020 году. Угу. В 2021 году мы первый раз сюда приехали, привели, так сказать, рекогносцировку, посмотрели, какие памятники вообще есть, какие из них самые интересные, самые перспективные в плане исследования. И успели даже привести геофизические изыскания, которые дали нам очень такой хороший результат и позволили в прошлом году найти, например, печь. Мы еще ее будем раскапывать, и надо понять, какая она. То есть кто-то
и для чего
думает, это для керамической печи, а другие думают, это печь металлургическая. То есть тут надо еще докопаться до конца.
Угу. Вот касаемо археологической перспективности, вы когда оценивали, впервые прибыв в Чуйскую долину, памятники какие-то, да, и места раскопок, насколько перспективно для археологов, по вашему мнению, Чуйская долина? Как бы многие говорят, что место древнее, какие только цивилизации здесь не проходили, и люди. Но здесь уже лучше вам задать вопрос как профессионалу. Есть ли повод нам, местным жителям, гордиться, что действительно на этой земле жило много людей и много культур оставило на ней свой след?
Ну, конечно, есть повод гордиться, потому что, насколько я понял, ну, соприкоснувшись с исследованиями по территории Чуйской долины, только Чуйской долины, здесь огромное множество городов, которые практически касались друг друга. Вот были города, которые практически касались друг друга стенами. И какова была социальная структура вот этих городов, как они взаимодействовали между собой, почему они возводили такие длинные стены, то есть маркировали они просто территорию, или они действительно между собой немножко враждовали, поэтому были вынуждены так строить, или они просто старались защитить свой город от проезжающих постоянно через эту долину там других кочевников. Это большие вопросы возникают, и всегда это интересно. А здесь, с учетом сохранности памятников, поверьте, вот таких высоких крупных городищ, на которых еще сохранились бы какие-то предметы, артефакты, ну, я лично не встречал. Я сам приехал-то из Тувы. Угу. У нас памятники значительно скромнее. Ну, конечно, у нас территория не совсем плодородная, в отличие от Чуйской долины. Здесь вот это вот развитое земледелие, конечно, повлияло на богатую культуру, богатое наследие. И то, что здесь накладывается все друг на друга, это очень интересно для нас, для археологов, как профессионалов.
Ну, я добавлю, наверное, как местный человек, который знает немножко лучше и наши памятники, и их потенциал, Потому что, например, археология Чуйской долины, археология Поволжья, средневековых городов – это две разные археологии, уверяю вас, по методикам, по результатам даже. Не менее интересно или более-менее, ну, это сложно судить, каждому свое ближе. Но, тем не менее, нам есть чем гордиться в области древних памятников. И нам есть о чем рыдать в этой связи. Потому что состояние большинства памятников у нас, ну, мягко говоря, не соответствует там их потенциалу, мягко говоря. Ну, вот, к примеру, городище Сукулук, на котором мы будем работать. Надо сказать, что средневековую экспозицию в настоящее время исторического музея как раз-таки составляют находки вот 41-го года, когда копалась БЧК, и там вели археологический надзор, и вот эти находки составляют основу средневековой экспозиции нашего музея. То есть памятник хороший. Они широко опубликованы, их знают во многих странах. Как раз на основе этих находок в свое время выдвинули, вернее, как аргументация была дополнительно о сагдийской колонизации Семеречья, ну, то есть Чуйской долины в данном случае. А вот как бы последующие исследования, они показывают, что там не так все просто, как это было. И вот в настоящее время, как возвращаясь к сохранности памятников, памятник почему-то даже не оказался в государственном списке памятников. Когда он утверждался, когда составлялся, не знаю кто, как, что, но по факту его нет. Хотя у городища, не сказать, что идеальная сохранность, но достаточно хорошая. Некоторые, например, токольдожские в Бишкеке, они полностью исчезли. И даже сложно найти следы. А у этого все достаточно хорошо, ну, не считая мусора сверху, пары опорлы, каких-то траншей, дорог, проложенных по нему. Ну, и самой траншеи, и БЧК, в смысле, прошедших по нему. То есть относительно нормальное состояние. Это то, из чего можно делать конфетку для туристов, для чего угодно. Понятно, что это не быстрая археология, всегда медленная работа. Не быстро это будет и нужные вложения. Но памятник интересный. Ну, а что касается, что мы хотим найти сразу нижний слой в этом году, я просто немножко лучше знаю, я сомневаюсь, что мы сделаем это. Потому что наши памятники, они глубиной культурного слоя, мощность у нас 3, 4, 5 метров. И вот на Сукулуке там как раз-таки 5-6 метров. Ну, понятно, что там метра 3 – это вот стены, которые сверху стоят, но от зеркала вот современной поверхности вниз еще метра 2-3. Может, успеем дойти, может, нет. И, как говорю, медленная работа археологии, потому что нам надо не объем земли выкопать и дойти до нижней точки, там, на 3, на 5 метров, а нам надо еще понять, что мы копаем. Надо вот эти все артефакты, которые есть, собирать аккуратно по слоям, чтобы их можно было сравнить между собой. И вот как раз-таки тогда, собрав достаточное количество, можно будет их сопоставляя, понимать, какая была эволюция. Может, какие-то традиции привнесены извне уже готовы. Может, какие-то здесь сформировались. То есть вот эти все вещи, они являются задачей археологии, прежде всего.
Вы упомянули, что техники отличаются у ученых из Татарстана и в Кыргызстане. Вот объясните, пожалуйста, что это означает. Потому что я думаю, я не знаю, Тимур, был ли ты когда-нибудь на раскопках? Я нет. Мы никогда об археологических раскопках, мне кажется, представление имеем по каким-то, знаете, голливудским фильмам. Ну, вот,
про Индиану Джонса, да, скорее всего.
Вот. В принципе, больше, наверное, ничего. Ну, представляем, что, наверное, у вас в арсенале есть кисточки и лопатки. Ну, вот, в принципе, а больше-то ничего и не представляем. Расскажите, пожалуйста, каковы эти техники, чем они отличаются, насколько они сопоставимы
в разных академиях наук? Чем полезны ученые из двух разных стран оказываются друг другу на местах раскопок как в Кыргызстане, так и в том самом Поволжье?
Археология – это наука, связанная с землей, прежде всего. Это, конечно, не Индиана Джонс, куда он ходит в пещеры, в храмы какие-то полузаброшенные, там все стоят, золото и все остальное на месте. Такого не бывает.
Не бывает такого, конечно. Сожалению.
Археология – это всегда то, что под землей. В лучшем случае в виде кургана какого-нибудь. Угу. Вот убирая постепенно землю, мы как раз-таки открываем то, что от этого сохранилось. Основная разница в той земле, в которой мы производим раскопки. Потому что состав глины разный, климат разный, влажность разная. И это, соответственно, дает разную сохранность. Скажем, у нас лесовые глины, которые лесовая архитектура, вся из сырцового кирпича, крайне мало изжженного, вы слышали-то, наверное, об этом-то. И из дерева тем более никто не фиксировал никогда. Ну, вот поэтому у нас лес...
То есть материал плохо сохраняющийся, получается,
ну, иногда он сохраняется достаточно хорошо, и даже полтора этажа бывает.
Угу.
Ну, по крайней мере, половина сводов 3-4-метровых помещений бывают.
То есть об архитектуре того времени можно каким-то образом судить, либо это уже очень приблизительно потом получится?
Мы можем судить почти всегда о планировке. Исходя из планировки, методом аналогии, мы можем понимать, какие были, ну, внешние формы, там, перекрытия, технические какие вопросы. Но в ряде случаев такие исследования были и в 50-х годах, на Акбишиме, например, экспедиция Кызласова хорошо раскопала, потом продолжила этот зяблин. И на Красной речке копалось несколько хороших объектов, ну, те же буддийские храмы. Поэтому некоторое представление об архитектуре мы имеем, конечно.
Угу.
Хуже у нас с пониманием гражданской архитектуры, еще хуже с технологическим. Почему как бы одной из задач экспедиции было именно попытаться найти именно вот технологическое что-то. Почему мы и делали геофизику, которая как раз-таки дает понимание, вот где что может быть. Аномалии она выдает, они уже интерпретируются как аномалии, а затем раскопочным методом это проверяют. Вот в одной из аномалий на Кенбулуне мы начали копать, и вроде бы мы выявили остатки вот печи, которую в этом году собираемся раскопать. И, ну, если вы пригласите, то по итогам работ мы можем еще прийти рассказать, что мы нашли.
Обязательно, с удовольствием,
если
конечно.
Если вы еще что-то прям раскопаете, мы к вам людей отправим с камерами зафиксировать с большим удовольствием.
Ну, вы можете отправлять, даже если мы не найдем ничего. Стеночки мы найдем точно, кучу черепков лежать будет на бровке тоже.
Прекрасно. Свяжем вас сразу после интервью с нужными людьми. Они, кстати, ждут в нетерпении около дверей буквально.
Да, вы простите, может быть, мы довольно наивные вопросы задаем, но, правда, с точки зрения обывателя, это очень интересно, археологические раскопки. Просто нас всех в школе обязательно возили на Бурану. Да? Это была такая обязательная экскурсия, детей туда привозят, загоняют, значит, на этот холм, говорят, вот здесь там был дворец, показывают такую вот, ну, ровно раскопанную яму просто, да, естественно, для школьника ничего не понятно. Затем объясняют, что здесь проходили раскопки, они там длительное время были, и вроде бы что-то удалось найти, но потом прекратилось финансирование в какой-то момент, и, в общем-то, раскопки эти каким-то образом забросились, да, вот все ждем, когда они возобновятся, когда снова что-то получится, какие-то работы там проводить. Вот, наверное, Валерий Анатольевич, к вам вопрос по поводу, в принципе, финансирования археологии в нашей стране и насколько у нас представляются возможности проводить археологические такие раскопки интересные. Вот, Демир Константинович, а к вам такой вопрос. Почему вообще ученые из Татарстана заинтересовались памятниками археологии вот здесь, в Кыргызстане, в Чуйской области? Почему вам это стало интересно?
Ну, сразу скажу, что я сам из Республики Тыва, я уже говорил, изначально занимался изучением древних городов Тувы, Стайно-Алтайского региона в целом. В первую очередь, технологии строительства, то есть как строили, кто строил. Получалось, что в средние века, период уйгурского каганата, тюркское время, в основном привлекали строителями китайцев, поскольку они в то время очень сильно продвинулись в области архитектуры, градостроительства. И в то же время на некоторых участках зафиксированы следы саудитской технологии строительства. И мне всегда было интересно, вот откуда, через какие территории проходила вот эта технология, то есть как она дошла до Саян-Алтайского региона. Вот 3 года назад я переехал в Татарстан, стал работать в Институте археологии Татарстана, ну и также продолжил свою тематику. В Татарстане тоже очень большую роль в археологии играют исследования древних городов. Городища, Болгар, Белярск, Свияжск, ну, город-град Свияжск, это позднее, но он тоже значительный вклад в развитие исследований в области градостроительства внес. И именно вот исследование, сравнение городов Волжской Болгарии, это 8-10 века нашей эры, памятников Чуйской долины, получается, также захват этот период, это 8-11 века, и на территории Саян-Алтайского региона это с 6 по 11 века. То есть вот это вот три...
У вас еще Монголия есть
в институте? Монголия – это совершенно другая немножко технология.
Ну, я думаю, что это то же самое,
да,
у вас.
А, ты имеешь в виду территориально Монголия?
Да, в плане сравнительного анализа.
И вот Саян-Алтайский регион, это я включаю туда. Хакасия, Тува, Алтай, Бурятия и Монголия. Потому что Монголия – это тоже территория, Алтайские горы, Большой Алтай, так называемый. И вот это вот сравнение 3 территорий, синхронных по времени, в которых возникают, развиваются, достигают некоторого рассвета и потом разрушаются, упадок возникает городов таких, с достаточно крупными массивными стенами, с внутренней планировкой, со своими особенностями. И возникла задача сравнить вот эти памятники. А поскольку я как раз оказался тем, кто изучал Саяно-Алтайскую территорию, коснулся тематики Поволжской, и, так сказать, было принято решение, что в эту экспедицию еду я, так сказать, руководить с российской стороны работами. И интерес Татарстана именно в том, чтобы сравнить технологии, сравнить пути развития, найти общие и частные различные моменты, потому что у них тоже нет точного понимания, откуда в Волжской Булгарии пришла технология строительства. То есть считается, что это южно-русские там народы повлияли. Это как бы одна из основных версий. В то же время видят некоторые истоки из Центральной Азии. Угу. И вот это все надо сравнивать, понять, откуда идут, так сказать, корни, да, поволжских стен.
Есть ли какая-то синергия во всем этом?
Да, да.
Что касается развития науки и археологии в Кыргызстане и возможности вообще проведения...
Сейчас
вот
к этому
вернем.
Сначала просто дополнить немножко Дамира. Вот эти три региона, о которых он сказал, их связывает такое понятие, как тюркский мир. И даже наши города средневековые, они развивались, и почему, наверное, стены-то были большие, в рамках тюркского, западно-тюркского, тюргешского каганатов, государства карлуков, но потом караханидов. Там немножко другая песня с караханидами. И по большому счету, откуда взялись эти города здесь, мы тоже не знаем. Да, была гипотеза, сагдийская колонизация, с этим все хорошо, но есть факты, которые этому противоречат. Те вещи, которые, например, Берштам назвал сагдийскими и считал, что он сагдийский, их нет в Согде. Не может же вещь сагдийская прийти из Согды, где ее нет. То есть есть какие-то вещи, которые еще требуют выяснения. И вот генезис, откуда что возникло, местное, неместное, пришлое, вот это и есть задача исследований. Угу. Что касается финансирования археологии в Кыргызстане. Тяжелый вздох – это уже часть ответа, но вы слышите оптимизм в моем голосе. 30 декабря, как вы знаете, прошлого года президент нашей страны издал указ о развитии как раз-таки изучения древности и их сохранения. Он прорабатывается, то есть по своему правительству. Это не так все просто, это все касается денег, поэтому множество согласований. Но, насколько я знаю, все-таки, надеюсь, к следующему полевому сезону у нас будут свои деньги. А до того, все исследования, которые проводятся на территории Кыргызстана археологами, это либо спасательные работы за счет организаций, которые осваивают какие-то территории. Ну, например, там осваивают какое-то золоторудное месторождение, у них там курган стоит, могильник. Вот чтобы его закон запрещает их уничтожение, кроме археологического изучения, памятников на снос. То есть тогда им выгоднее порой, чем заниматься охраной этого всего, полностью оплатить раскопки, изучение, потом там хоть дорогу, хоть что прокладывать. Это вот один способ. Второй способ – это вот как раз-таки за счет каких-то партнерских проектов. Потому что вот, например, наша экспедиция, вот кыргызско-татарская, она работает за счет, с одной стороны, гранта МИЦАИ, то есть Международного института центральноазиатских исследований, штаб-квартира в Самарканде, и Кыргызстан является страной-участницей этой организации, поэтому получаем грант. А вторая составляющая, не меньшая, скажем так, это государственная программа Республики Татарстан. К сожалению, вклад Кыргызстана, чисто Кыргызстана, это вот наши памятники, хотя татарские, татарстанские тоже памятники Поволжья изучают. Я ездил туда в экспедицию, я смотрел это все, изучал, работал. Это наши памятники, наши какие-то вот, ну, такой нематериальный вклад.
Угу. Гостеприимство, по крайней мере, традиционное присутствует, я надеюсь.
Скажите, пожалуйста, а как эти памятники сохраняют? Вот вы сказали, что вы в прошлом году там наполовину, ну, или не наполовину, немножко раскопали какую-то, вы предполагаете... печь. Вот вы ее до конца не раскопали. И как так вот прямо она и осталась стоять на год, омываемая дождями и засыпаемая снегами? Просто, ну вот, честно говоря, то, что мы видим на той же самой Буране, там вот именно так и происходит.
Ну, если проводится многолетнее исследование, обычно у нас проводится консервация. То есть, ну, у нас в Татарстане, например, или в Туве, обычно делают там, просто накрывают пленкой, немножко присыпают землей, и этого достаточно. Дерном закрывают. А здесь вот Валерий Анатольевич в прошлом году сказал, ну, эта технология здесь не пойдет. Вот это тоже вопрос о различиях в технологии. Потому что, говорит, сдует все ветрами. И памятники, раскопы наши, точнее, на памятниках были законсервированы геотекстилем и мешками с землей, чтобы вот придавливало, прижимало. Самые важные объекты исследования были вот такими мешками закрыты. Ну, сегодня мы приехали, проверили состояние нашего раскопа на Сокулуке. Ну, сохранность хорошая. То есть мы сейчас можем, точнее, даже завтра планируем приехать, убрать мешки, немножко почистить и дальше продолжать наши исследования. То есть это вот технология консервации. Консервации.
Ну, то, что Демир описал, это консервация временная. То есть когда надо вот от одного сезона до другого законсервировать, тогда вот накрывается вот таким способом. А вообще консервация, она планируется изначально, для чего производятся раскопки. То есть это чисто научные исследования, тогда это одно решение. И если создание каких-то музейных вещей, это другое. И да, это потребность, эти нормы, эти требования, они возникли уже в постсоветское время. К сожалению, это мои слезы, раскопки на Буране, потому что когда там начиналась карьера, и вот эти вот помещения. Не квадратная яма, не надо. Да. Там как раз-таки гребеночка идет.
Хорошо.
Не обижайте.
Хорошо, извините.
Да. Вот, конечно, там надо как-то делать какое-то перекрытие ставить, потому что в нашем климате у нас достаточно обильные дожди, особенно весной и осенью, когда особенно начинается снеготаяние. И вот эти вот весенние, осенние дожди, ну, тоже проливные, они сильно размывают. Это основной после человека источник разрушения.
Угу.
И поэтому вот в Чуйской долине, в принципе, музеифицирован, то есть подготовлен для того, чтобы люди смотрели, лишь, пожалуй, один памятник. Это второй буддийский храм на городище Красная речка. В рамках проекта ЮНЕСКО 4-7 годов над ним поставлено перекрытие. Вот в рамках там проекта позапрошлогоднего, это перекрытие немножко увеличено по площади. Там поставлены защитные стенки из кирпича.
Угу.
Там поставлены какие-то реставрационные кладочки, где совсем все разрушено. Ну, то есть, придан какой-то вид, и научное сохраняет. То есть, как бы специалист придет, он увидит, что настоящее, что реставрационное.
Угу.
И в то же время можно посмотреть обывателю простому.
Ну, то есть, можно поехать и посмотреть, в принципе,
да.
Не запрещено.
Это не запрещено. Там как бы-то в открытом доступе, правда, в последнее время там замок повесили, на нем есть телефончик, позвонить, приедут, откроют.
Понятно.
И,
хорошо.
В принципе, когда у нас закончится экспедиция кыргызстанско-татарская, меня ждет экспедиция кыргызстанско-китайская на городище Красная речка, но на другом объекте, который, надеюсь, и договариваюсь об этом с китайскими партнерами, тоже будет сохранен.
Угу. Тоже будем надеяться,
ну,
интересно будет посмотреть.
Основной метод сохранения, на мой взгляд, в наших условиях, это именно установка перекрытий, и внутри уже там какие-то другие работы.
Угу.
Если мы говорим о чисто научной части, чисто научными исследованиями, как у нас, скорее всего, будет на Кенбулуне, то мы раскопаем. Вот на временной консервации мы делаем то, что мы делаем, то есть обложили там слегка в нужные места. А затем, когда мы закончим наши работы, исследования, мы просто-напросто все засыпем до первоначального величины. Опять-таки, проложив, конечно, геотекстилем, чтобы была маркировка. То есть, если вдруг когда-то государству, кому-то еще понадобится все это восстановить, вернуться к исследованию или еще чему-то, оно придет, оно снова вскроет, и, пожалуйста, музеифицируйте, исследуйте, переисследуйте, что еще раз. Да, к сожалению, советская практика, когда делались раскопы, потом внезапно прекращалось финансирование, но это вот, это слезы. Это слезы и головная боль. Сейчас от этого уходят.
Это
потому что слышать. Те, что работают, например, кыргызстанская и японская экспедиция на Акбишиме, которую руководит с кыргызстанской стороны доктора Манбаева, там тоже принимаются меры к сохранению того, что есть.
Угу.
Там немножко другие подходы, но тем не менее.
Слушайте, ну, если смотреть с точки зрения туриста на то, что сохранилось с точки зрения археологических находок, раскопов, городищ Кыргызстана, действительно, вот у меня был вопрос, почему так немного всего осталось, по крайней мере, вот в нашем регионе. Естественно, мы все знаем Бурану. Но, с другой стороны, если приехать в музей, посмотреть, видно, что изначально Бурана не была такой, какой мы видим ее сейчас. То есть это реконструкция, по сути, да, какой-то части. Нет? То есть у меня поправить. Ну, по сути, все знают, ладно, хорошо. Ташрабат все знают и Бурану знают. Это вообще мало для такого региона, как Кыргызстан? Либо же просто что-то такое случилось, что все эти городища, ну, как-то не сохранились в своем историческом виде? Ну, просто потому что иногда, когда ездишь по России где-нибудь, где мне еще добывалось быть, там, по Украине, то там как-то чистота памятников архитектуры старых как-то гораздо больше. У нас кажется, что победнее. Или я ошибаюсь?
Ну, я думаю, что и правы, и ошибаетесь одновременно. То есть сохранилось не меньше. Визуализировано меньше гораздо.
Понятно.
То есть это вопрос отношения общества в лице государства через кадры, через политику, через пропаганду, через финансирование, в конце концов. Все упирается в эти проклятые деньги. Когда оно есть, тогда это проще работает. То есть когда была программа. Скажем, почему Буранна, она сохранилась? Она реставрировалась 3 раза. Первый раз в 20-х годах, только советская власть пришла. Тогда с Ташкента приехали, посмотрели, подперли, чтобы она не упала.
Угу.
Чтобы видели там фотографии древние.
Да-да, она
практически... Вот такая конусообразная
на честном была. Слове держится.
Да, поэтому ее подперли. Ну, не подперли, а реставрировали, потому что там были... То есть, вот вы говорили там, как вы сказали, новая, да, какая-то?
Ну, такое ощущение, да, что новая какая-то кладка
там. Нет, была. Там, наверное, реставрация. То есть, в каком плане? Что вот есть... законные научные обоснования, с другой стороны, еще где-то, чтобы можно было восстановить так, как было. Причем для Бураны в советское время применяли кирпич, специально изготовляли формата средневекового. То есть 24 Понятно. На 24 и на 4,5. Но по советским методикам его положили на цемент. Современные требования и ЮНЕСКО, в том числе, которые в Кыргызстане придерживаются, что надо брать аутентичный материал. То есть кирпичи изначально лежали на глиняном растворе, его и надо было ложить на глиняный раствор.
То Может быть, из-за башню этого Бурану была. Из-за этого в ЮНЕСКО не возьмут?
Нет. Городище Бурана, наряду с Красной речкой и Акбишимом, вошли в серийную номинацию трансграничную Китая, Казахстана и Кыргызстана Сиань-Тиньшанский коридор Великого Шелкового пути. Самостоятельно она бы вошла едва ли. Потому что на Буране слишком много, вот как вы говорите, нераскопанных то есть вещей. А вот как серийная номинация, она в серийную номинацию она хорошо вошла.
Угу.
Но, правда, если мы там начнем хулиганить, то всю серийную номинацию выкинуть, это большой политический скандал.
Понятно. А насколько хорошо у нас изучено, ну, если, можно сказать, так в проценте, да, то есть можно ли говорить о том, что если копать еще дальше, ну, ту же самую Бурану, по крайней мере, то можно чего-нибудь еще найти. Дело в том, что у меня был свой собственный опыт, мне было особо нечего делать, когда посмотрел уже весь памятник, пошел к речке помыть руки, буквально за 5 минут набрал осколков керамики достаточное количество, даже с ручкой немножко такой осколок чайничка мне попался. То есть не нужно быть археологом, по сути, да? А действительно ли там настолько богатый слой, такой же сопоставимый, как вот про другие вы городища рассказываете? То есть есть еще где копать и что делать?
Мой традиционный ответ – археология Кыргызстана все еще только начинается.
Понятно. То есть можно стать...
Потенциал памятников наших, причем почти любого, он большой. Кто бы этим занимался?
Понятно.
У нас на нашу страну, ну, человек 10-12 археологов. При том, что количество памятников, только которые внесены в список, порядка 700. А сколько их не внесено, в том числе, например, вот такие крупные, как городище Сокулук, или которые открываются при проведении экспертиз, это огромное количество.
Угу. Как вы относитесь к тому, что памятники древние, да, археологические находки, потом как раз-таки визуализируются для тех же самых туристов? Это хорошо или же это плохо, и нужно оставлять все это в первозданном виде?
Ну, здесь я отвечу с наукой, нет ли, да? В формате сравнения двух регионов России, поскольку у меня есть такая возможность.
Угу.
Ну, у нас на территории Тувы очень много, также очень много памятников археологии, в первую очередь погребальных памятников. Есть так называемая долина царей, это Уюкская долина на севере Тувы, где находится большое количество погребений скифской знати.
Угу.
То есть это курганы диаметром до 120 метров, высотой 3-4 метра. И один из них был раскопан в 70-х годах. Это Аржан-1, самый большой. Его исследовали, нашли очень много интересных предметов, больше 140 остатков лошадей, погребения. Центральное захоронение было разграблено, но часть погребального инвентаря сохранилась. Она экспонируется в музее. И в 90-х годах, в конце 90-х, в начале 2000-х, были проведены раскопки еще одного крупного памятника. Это Аржан-2. То есть это, ну, он следующий по нумерации был. Здесь уже работала российско-немецкая экспедиция. И если от первого памятника практически ничего не осталось, то есть только вот как бы указатель, что вот здесь был памятник, здесь был курган. Стенд небольшой, а все материалы находятся в музее, и то экспонируются только самые ценные. бронзовая бляха в виде свернувшейся пантеры, и так далее, то «Аржан-2» визуализировали очень хорошо. В первую очередь, что сделали? Насыпь на кургане, которая была при разборке, ее перевозили и сваливали в одно место буквально в 40-50 метрах от самого кургана. И постепенно воссоздавали ту же самую форму, которая была. То есть, если издалека посмотреть, никто не увидит различия между курганом, который не копали, и вот курганом Аржан, насыпью Аржан-2. Это раз. Во-вторых, по завершении раскопок, а там на этом кургане была найдена непотревоженная центральная могила скифских вождей, вот, вождя и его супруги, в полном золотом облачении. Вот это вот... Находки, они составили основу золотой коллекции Национального музея Республики Тува.
Угу.
И, соответственно, ну, все думали, да, вот раскопали, все, там ямы останутся, и все. Сделали как? Закрыли обратно ямы, и поверх ям выложили каменной плиткой, чтобы обозначать места, где была центральная могила, где были другие могилы, где лежали конские захоронения. И это стало местом притяжения. Ежегодно сотни... Тысячи туристов туда приезжают, организованно или неорганизованно. Даже приезжая неорганизованно, они видят стенды, они читают информацию, посещают этот памятник и могут дальше поехать по всей долине посмотреть на величие курганов, потому что курганов нераскопанных такого формата осталось еще очень много.
Угу.
Это просто идет соприкосновение с историей, ну а дальше, заинтересовавшись, они могут уже посмотреть более специализированную литературу.
Угу. Ну или в конце концов,
к сожалению,
в музей уже сходить
центральный. Единичный случай, практически единичный случай на территории Республики Тува. Ну там отдельные маленькие объекты также музеифицированы. И в Туве еще в этом отношении надо развиваться. Другое дело в Татарстане. Здесь вот эта работа поставлена на государственный уровень. Если в Туве это делали энтузиасты из числа археологов, реставраторов, помогали все это оформлять, а местная администрация только там небольшую помощь оказывала. Здесь, в Татарстане, у нас, получается, государство вкладывается во все объекты. То есть вот эта вот государственная программа Республики Татарстан «Сохранение идентичности татарского народа», у нее много подразделов. Один из подразделов касается выявления, изучения памятников тюркской культуры Центральной Азии. Это междисциплинарное исследование, так называется. Идет еще один пункт, это изучение памятников татарского народа за пределами Татарстана, но на территории России.
Угу.
То есть по этой программе работают от Астрахани до Ульяновской области, Пензенской области, вплоть до Алтая. То есть в планах еще в рамках этой программы еще работы в Туве провести. Параллельно еще идут работы в Узбекистане, в Монголии. И ряд пунктов касается вопросов реставрации, консервации, реставрации памятников. И в рамках этих пунктов вкладываются средства на изучение, консервацию и реставрацию памятников, таких как Болгар, Белиарск, это... столицы Волжской Булгарии, вкладываются средства в дополнительную музификацию Джукетау, Сувар, город-град Сверск, это уже 16 век, это город был, который выстроен для того, чтобы захватить Казань.
Угу.
Ну и, собственно, в Казань вкладываются ежегодные проводимые раскопки, их дальше уже смотрят по перспективности, если перспектива есть, если есть интерес, если есть возможность выставить, сделать туристический объект, обязательно стараются это сделать. Поскольку в Татарстане понимают, чем больше туристов, тем больше получает бюджет республики, люди имеют возможность заработать, развивают туристическую отрасль. И вот эти вот вложения, они так или иначе возвращаются обратно.
Угу.
Ну и неудивительно, что в Татарстане Болгар включен в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, Свияжск, то же самое. На их территории развиваются как маленькие, так и крупные государственные музеи.
Будет
и
очень
все это
посмотреть,
позволяет вот ярко визуализировать. То есть человек, который приезжает в Болгар, он может ярко прям представить, увидеть, как жили 1200 лет назад на этой территории люди, как они могли выглядеть.
Это правда,
чем
очень интересно и важно.
Они занимались. Да. То же самое Свияжск. Они видят раннюю русскую культуру. То есть это период, когда Иван Грозный направлял свои войска для расширения территории Руси. Но и не только это. То есть это 17-18 века. Находки этих периодов тоже позволяют представить, как жили татары уже в составе Российской империи. Такие моменты. Я думаю, вот такая вот планомерная работа, если пойдет, очень надеюсь, если пойдет она в Кыргызстане, она позволит увидеть не только, как жили в 8, 10, 11 веках в городищах Кенбулун, Сукулук, но и дальше, глубже, шире охватить территории, чтобы население видело, что у них под ногами прям богатейшая
история. Тысячелетняя история, да, действительно.
Ну, просто для сравнения. В прошлом году мы побывали в Казахстане. Там древние памятники, крепости воссоздаются прям. Реконструкция, реставрация идет полным ходом. Ну, я бы не сказал, что она полностью правильная, но там стараются, там вкладывают деньги, они понимают, что это привлечение туристов, привлечение инвестиций и дальнейшее развитие регионов, даже не всей страны, но регионов притяжения.
Понятно, да. У нас больше как-то на природу привыкли делать ставку в этом смысле.
Ну да, хотя, как бы провозгласили, что Кыргызстан – это страна туризма.
Да, но забывают, что туристу нужно не только отдыхать, хотелось бы что-нибудь еще и посмотреть интересного. Валерий Анатольевич, каждый город, он пытается, особенно в Кыргызстане с обретением независимости, все древнее и древнее престижно становится. Мы говорим про городище Сукулук, про Бурану и так далее, и так далее. В километре от нас он Кузнечная крепость, там тоже говорят, чего-то интересное есть, а наверху стоят дома. Всегда хотел спросить у археолога, что там на самом деле? Это просто какой-то курган, либо же тоже перспективная штука, которую можно откопать, потом туристов туда водить?
Это такой же город, бывший древний, городище нынешняя Кузнечная крепость, как и Сукулук, как и Кенбулунь, как и Бурана, то есть это нормальный, хороший, средневековый археологический объект.
Угу.
Просто опять-таки, и, кстати говоря, на территории города не только он, не только Кузнечная крепость городище, есть еще городище Новопавловское.
Понятно.
Ну, то есть на другом конце города.
Угу.
А вокруг этих больших городищ были еще мелкие городища. Ну, как я уже сказал, Токольдожские, Маевские и так далее. Конечно, это надо исследовать. В конце советской власти была разработана городская программа по превращению Кузнечной крепости в музей под открытым небом. С верхней площадки людей всех выселили, в Тунгучье девятиэтажку заселили ими, домики их снесли. Фундаменты, правда, еще остались, но нет. Потом советская власть кончилась, проект кончился тоже. Но в последнее время, в силу разных причин, кажется, вот в рамках того государственного проекта, о котором я говорил, Кузнечная крепость будет тоже как один из объектов.
Будем
Но
надеяться.
Это, опять-таки, не моя информация, поэтому я об этом спрашивайте Министерство культуры.
Будем напоминать Министерство культуры, когда они к нам будут приходить. Слава богу, это часто случается. По крайней мере, очень хотелось бы, чтобы действительно была возможность не просто думать о том, что у тебя под ногами богатый культурный слой, но и видеть его воочию.
Да, то есть вот это большая проблема, что вот то, что Дамир говорит про музификацию в Туве. У нас такая музификация просто невозможна по климатическим условиям. Просто невозможно. У нас другой уровень, я говорю, вот водотоков весенних, осенних, которые просто размывают все глиняное. Там это все выдержит более-менее. Там достаточно, насколько я понимаю, рекультивации ежегодно, там немножко привести в порядок, и, в принципе, оно все стоит. Вот у нас так не получится. У нас, кстати говоря, пытались сохранить курганы в двух местах. В Чуйской долине года 2-3 назад раскопали остатки кургана, где там в районе, по-моему, Караболтов, ну, что ближе немножко где-то там. Там у нас, потому что тоже идут цепочки курганов, вот этого царского типа, не такие большие, не 40 метров, а всего лишь метров 20. Часть из них была снесена в советское время. Вот один такой курган на частной территории, его раскопали, красивые, там были красивые кольцевые выкладки из камней, ну, крепиды, каменные остатки ее. Что с этим курганом сейчас? То есть как бы владелец участка хотел сделать музей, но это все казалось слишком сложно и дорого.
Угу, неинтересно.
Не то, что неинтересно, а именно вот невозможно. Просто
все-таки средства нужны для этого.
Для того, чтобы визуализировать, нужно много средств.
Понятно.
Конечно, не так, как много на Осман, но много. И вот то, что Дамир начал говорить, И вы начали говорить про визуализацию, да? Надо еще, чтобы это было грамотно сделано. Потому что вот Казахстан... Вот я говорю, если опять-таки в Татарстане, вот этот музей Свияжска, я в него влюбился, потому что там делают все грамотно, красиво, аккуратно, деликатно, но в то же время показаны подлинные экспонаты, какие-то улочки из дерева, дома. У нас, конечно, другое все. Над ним сделан музей, это все перекрыто, закрыто наглухо, там микроклимат сделан. И это там работает. Но это там. При тех деньгах, при тех объемах, при тех размерах, которые там сохранились. Там, если сохраняется культурный слой 10 сантиметров, правда, там висят бревна, которые были найдены выше гораздо, там на метр, на два, их раскопали, но там же после их зафиксировали. У нас другое немножко. Наши большие города, вот то, что в Казахстане мы видели, они, в принципе, одинаковые с нашими во многом. Есть свои особенности, но одинаковые. Вот то, что там делают, мне далеко не всегда нравится. Там зачастую, вот как вы сказали, новодел делают. Из древних памятников делают новодел. Лучше это или хуже, чем бы объект стоял не раскопанный, не знаю. Потому что там, где работает археолог, там более-менее местное население, ну, что-то портит, но все-таки оно более-менее знает, что это памятник. А зачастую просто это холм. Холм с землей. Люди подходят и берут глину для своих нужд. У нас нет понимания памятника культуры у большинства населения. И вот это, наверное, главное отличие. А как музеифицировать? Какая цель раскопки? Я тоже, помните, говорил вам, научная, туристическая. Что мы хотим получить как конечный продукт? Вот это очень важно изначально ставить. Потому что на Кенбулуне у нас пока научные исследования. Мы готовы предоставить этот памятник для музеификации, но это совсем другой разговор. Это нужно вписывать тогда этот объект в наши туристические маршруты, а слишком много Красная речка, Кенбулунь, Акбишим, Бурана, это слишком много в одном месте, на мой взгляд. В этом плане Сукулук был бы интереснее, не говоря про Кузнечную крепость, но все это будет. Или хотя бы Новопокровское второе городище прямо на трассе, 11 километр. Куда можно было водить, показывать.
Спасибо вам огромное за эту беседу. Мы вам желаем успехов в вашей предстоящей экспедиции. Надеемся, что вы успеете сделать все, что запланировали. Вот, ну, по крайней мере...
Не успеем.
Ну, время, я надеюсь, есть. По крайней мере, да, история, она правда лежит у нас под ногами и ждет, когда мы, наконец, ее коснемся. Касаться будут в этот раз кыргызской истории, археологической, научной команды из Татарстана и из нашей страны. Сегодня об этих исследованиях нам рассказывали гости в студии. У нас в гостях был Валерий Кольченко из Института истории, археологии и этнологии имени Джамгричинова Национальной академии наук Кыргызстана, археолог. Валерий Анатольевич, большое вам спасибо. Были рады вас видеть. Удачи вам.
Спасибо, спасибо.
Также у нас в гостях сегодня был Демир Тулуш, заведующий отделом средневековой археологии Института археологии имени Халикова Академии наук Республики Татарстан. Спасибо большое, что приехали. Удачи вам в экспедиции. Будем ждать вас по ее завершении с рассказом, что удалось найти.
А вы не забудьте отправить телевизионные команды прямо на раскопку.
Обязательно все это сделаем. Большое спасибо. Мы продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.